Основная аксиома номер 4. О прогнозах. Человеческое поведение непредсказуемо. Не верьте тому, кто утверждает, что предвидел будущее. В 1969 году, когда индекс потребительских цен вырос примерно до 5%, большинство ведущих экономистов сошлись во мнении, что инфляция продолжит расти невысокими темпами в начале 1970-х годов, но уже в следующее десятилетие пойдет на спад. Этого не произошло. Темпы инфляции удвоились. В 1979 году, когда значение индекса подскочило до 11,5%, провидцы от экономики хором предсказывали, что двузначный уровень инфляции в середине 1980-х годов сохранится. Этот прогноз также не подтвердился. Уже к 1982 году индекс вернулся к мирным уровням 1969 года. Все это вызывает резонный вопрос. Почему мы продолжаем слушать экономических пророков, когда совершенно очевидно, что они знают о будущем не больше, чем вы или я? Нет сомнений, что мы слушаем их потому, что желание знать будущее было и остается одним из наиболее сильных человеческих стремлений. Если бы вы могли узнать сегодня завтрашние курсы акций, вы очень быстро стали бы богатым человеком. Именно поэтому мы продолжаем уважительно слушать и надеяться на то, что кто-то встанет и объявит нам точный прогноз на завтрашний день. В большинстве случаев эти прогнозы оказываются ошибочными. 23 августа 1929 года Wall Street Journal поведал своим читателям о том, что они могут заработать на фондовом рынке кучу денег. В качестве способного предсказывать будущее хрустального шара был преподнесен метод, названный теория Доу, опираясь на который было установлено, что на рынке акций сформировался сильный восходящий тренд. В ближайшие осенние месяцы с очень высокой вероятностью следует ожидать дальнейшего роста рынка, радостно вещал Wall Street Journal. Случившийся несколько месяцев спустя крах затронул практически каждого владельца акций. В начале 1981 года гуру фондового рынка Джозеф Гранвилл решил, что котировки акций собираются рухнуть. «Продавайте все», — инструктировал он тысячи своих учеников, которые подписались на его информационную рассылку. Но ожидаемого краха не случилось. Рынок продолжал колебаться весь 1981 год. Гранвилл оставался на медвежьих позициях. В следующем 1982 году на рынке начался впечатляющий рост, один из самых сильных и внезапных в истории. Все, кто не воспользовался представившимися возможностями, впоследствии горько пожалели об этом. Гранвилл был далеко не единственным пророком, потерпевшим неудачу в попытках предсказать поведение рынка. Особенно мрачным для финансовых оракулов стал 1983 год. Посмотрите отчеты инвестиционных управляющих за тот период. Согласно оценке New York Times, в 1983 году 3/5 всех прогнозов их высокооплачиваемых провидцев были настолько неправильны, что доходность управляющих оказалась ниже, чем у новичка, который принимал бы инвестиционные решения, просто подбрасывая монетку. Наиболее популярным эталоном, с которым сравнивают доходность управляющих, является индекс Standard & Poor, включающий 500 видов акций. За 1983 год значение этого индекса увеличилось приблизительно на 22%. Другими словами, если стоимость вашего инвестиционного портфеля за тот же период увеличилась также на 22%, значит, вы получили среднюю доходность. Согласно обзору, опубликованному Times, доходность 60% управляющих оказалась хуже. Один некогда знаменитый управляющий, например, предсказывал, что в 1983 году процентные ставки упадут, и в соответствии с этим прогнозом вложил огромный капитал в облигации. На самом деле процентные ставки повысились, и в результате стоимость всех его облигаций с фиксированной процентной ставкой существенно упала. Он же считал, что цены акций фармацевтических компаний пойдут вверх, но они упали. Он же думал, что предполагаемые изменения в сфере телекоммуникаций позитивным образом повлияют на бизнес компании MCI и загрузил портфели своих клиентов ее акциями. Он снова ошибся. Факт заключается в том, что никто не имеет никаких маломальски достоверных представлений о том, что произойдет в следующем году, на следующей неделе или даже завтра. Если вы надеетесь добиться успеха на биржевом рынке, вы должны избавиться от привычки слушать прогнозы. Крайне важно, чтобы вы никогда не воспринимали всерьез прогнозы экономистов, советников и других финансовых оракулов. Конечно, иногда они оказываются правы. И именно это делает их опасными. Каждый из них, делая бизнес на своих пророчествах, может с гордостью указать на несколько предположений, которые оказались правильными. «Это удивительно», — восклицает непосвященный в то, насколько далеки от истины другие пророчества рыночного гуру. «Быть пророком легко», — сказал однажды в интервью для Business Week известный экономист доктор Теодор Левит. «Вы делаете 25 предсказаний и потом вспоминаете лишь о тех из них, которые сбылись». В конфиденциальных беседах многие аналитики соглашаются с этой формулировкой успеха от доктора Левита. Экономисты, советники, политические оракулы и ясновидцы — все они следуют одному основному правилу. Если вы не можете угадать будущее, делайте как можно больше попыток. Каждый год мы пожинаем плоды усердного следования экономистов этому правилу. Каждый раз в июне или июле ведущие пророки начинают торжественно публиковать свои предположения по поводу экономических показателей, характеризующих итоги первого квартала следующего года. Объектами этих прогнозов чаще всего становятся такие глобальные показатели, как объем ВВП, индекс инфляции, уровень учетных ставок и тому подобное. Поскольку все эти оракулы ревниво изучают прогнозы друг друга, в их предсказаниях наблюдается примечательная однородность. Многие трейдеры, принимая инвестиционные решения, ориентируются на эти прогнозы. Мало того, так же поступают и могущественные корпорации, и американское правительство. Ближе к сентябрю, когда экономическая ситуация меняется, аналитики публикуют пересмотренные прогнозы. В ноябре, когда несоответствия становятся еще более явными, мы с вами получаем результаты пересмотра пересмотренных прогнозов. В декабре мы, о радость, наконец-то видим, каков окончательный прогноз. При этом каждый оракул настаивает на том, что, по крайней мере, одно из его предсказаний окажется правильным. У более поздних прогнозов шансов больше, поскольку они выдаются ближе к наступлению анализируемого периода. Но иногда в цель попадает и один из ранних прогнозов. В этом случае его автор непременно восклицает: «Я предвидел это еще в июле». Однако он тщательно скроет тот факт, что его правильный июльский прогноз впоследствии, возможно, был отменен и дважды пересмотрен. Что касается нас с вами, трейдеров-одиночек, пытающихся честно заработать свой доллар, то лучшим вариантом было бы прогнозировать весь этот спектакль. Если июньские прогнозы будут заменены сентябрьскими, те ноябрьскими, а эти декабрьскими, то зачем их вообще слушать? Следование таким пророчествам равносильно покупке билета, действие которого закончится прежде, чем мы сможем им воспользоваться. Не все оракулы в точности выполняют ежегодный ритуальный танец прогнозов и их пересмотров. Но зато каждый свято выполняет основное правило хорошего пророка. Они выдают предсказания пулеметной очередью в надежде, что хоть одна пуля да попадет в цель, и что никто не подойдет к проверке их результативности слишком тщательно. Так было всегда. Мишель де Нострадам, мистический французский ученый XVI века, произвел на свет сотни пророчеств в форме запутанных четверостиший. Сегодня он известен под латинским вариантом его фамилии — Нострадамус, и почитается своими поклонниками. Считается, что он сумел предсказать многие события, например, войны или появление телекоммуникаций. Что ж, может быть, его стихи написаны таким иносказательным языком, что любой из них можно интерпретировать самым затейливым образом. Некоторое время назад я обратился к творчеству этого древнего провидца и изучил сотню из его предсказаний. В результате я сделал следующий статистический вывод. 3 прогноза оказались правильными, 18 не сбылись, а оставшиеся 79 представляли собой столь невнятную тарабарщину, что я просто не смог определить, о чем именно хотел предупредить старый француз. Не очень впечатляющий результат. И все же Нострадамус сумел снискать такую всемирную славу, о которой может только мечтать любой современный оракул. Нострадамус не так часто оказывался прав, но зато всегда был уверен в своей правоте. Или возьмем в качестве примера современную предсказательницу Джин Диксон, объявившую себя ясновидящей. Она прославилась некоторыми верными предположениями, в первую очередь одним из них — предсказанием убийства президента Кеннеди. Удивительная прозорливость, не правда ли? Несомненно, но мало кто знаком с полным списком всех ее несбывшихся предсказаний. Согласно свидетельству Рута Монтгомери, биографа и ученика госпожи Диксон, она предсказывала, что Россия и Китай объединятся под властью одного правителя, что председатель Конгресса производственных профсоюзов США Уолтер Ройзер будет баллотироваться на пост президента, что вскоре человечество обретет лекарство от рака. Комитет по научному исследованию паранормальных явлений, работавший на базе Нью-Йоркского государственного университета в Буффало, внимательно изучил все предсказания Джин Диксон и пришел к выводу, что они оказались не более достоверными, чем любые другие, сделанные самым обычным человеком. Любое успешное пророчество обладает гипнотическим воздействием на людей, стремящихся узнать будущее. Это особенно проявляется в финансовом мире. Провидец, которому удается в течение нескольких лет довольно часто угадывать будущие события, привлекает массу сторонников. Их может быть настолько много, что в некоторых случаях пророчество самовыполняется. Это явление имело место в истории с Джозефом Гранвиллом, оракулом фондовой биржи. В начале 1980-х годов на выдаваемые им прогнозы ориентировалось такое большое число трейдеров, что когда он говорил, что некое событие должно произойти, оно действительно не заставляло себя ждать, поскольку инициировалось действиями тех, кто верил в достоверность прогноза. Если он говорил, что рынок упадет, это предсказание пугало доверчивых трейдеров, они прекращали покупки и начинали продавать. В результате на рынке действительно начиналось снижение котировок. В начале 1981 года Гранвилл призвал своих последователей продавать все. На другой день после публикации этого предупреждения индекс Доу Джонса упал на 23 пункта. Уолл-стрит охал и ахал, восторгаясь проницательностью Гранвилла. Падение оказалось кратковременным, но вполне внушительным для того времени. Если бы вы изучали аксиомы трейдинга в то время, возможно, вам бы показалось, что вы стали свидетелем исключения из правила, содержащегося в основной аксиоме номер 4. Хотя большинство прорицаний не стоит и 2 центов, разве не имело бы смысла поставить деньги на столь достоверные пророчества, которые явил миру Гранвилл? Раз его прогнозы имеют свойство самореализовываться, разве это не означает, что можно получить гарантированный выигрыш, просто выполняя его рекомендации? Нет. Даже поддерживаемые большим числом участников рынка пророчества не являются надежными. В том же 1981 году Гранвилл устроил еще одну проверку силы своей пророческой власти. Его хрустальный шар подсказал ему, что рынок вновь упадет в понедельник, 28 сентября. Он поспешил поведать об этом миру. Некоторые трейдеры кинулись открывать короткие позиции или покупать пут-опционы. Они всецело доверяли Гранвиллу и были убеждены в неизбежности снижения котировок. Вместо этого на Нью-Йоркской фондовой бирже в тот день было зарегистрировано одно из самых значительных повышений цен акций за всю историю ее существования. А днем позже этот рост был подхвачен рынками Европы и Японии. Некоторые из последователей Гранвилла серьезно пострадали, но и поделом им. Они получили жестокий урок, наглядное доказательство того, что Гренвилл ничем не отличается от обычных людей, которым иногда случается угадывать будущее. Но это не приобретает системного характера. Каждый пророк иногда оказывается прав. Чаще ошибается. Но вы никогда не можете сказать заранее, какой из этих категорий относится его очередной прогноз. В итоге, если вы хотите пользоваться такого рода предсказаниями, вам придется делать собственные прогнозы уже в отношении достоверности услышанного. И если вам удастся преуспеть в этом деле, то, надо полагать, ни в каких откровениях пророков вы не нуждаетесь. Если же вам не удается отделить зерна верных предсказаний от плевел ошибок, вы не можете рассчитывать и на то, что у вас получится извлечь пользу из советов провидцев. Соответственно, в этом случае вы также можете не тратить силы, время и деньги на бесполезные попытки хотя бы мельком увидеть будущее. Рассмотрим еще один пример. В 1970 году финансовый аналитик и оракул по имени Дональд Роджерс издал книгу под названием «Как защитить себя от инфляции». Эта книга стала известной из-за напечатанного в ней абсолютно неудачного совета воздержаться от покупки золота. Однако мы можем простить Роджерсу эту оплошность. Рынок золота в то время было сложно прогнозировать. Более интересен тот факт, что в список инвестиционных инструментов, которые должны преуспеть в будущем году, были включены обыкновенные акции. Роджерс полагал, что земля в качестве инвестиции послужит хорошей защитой капитала от инфляции. Поэтому он считал, что покупка акций компаний, имеющих в собственности много земли, является хорошей идеей. Он перечислял акции, которые стоит приобретать на этом основании. Некоторые из его рекомендаций через много лет оказались вполне продуктивными. Например, если бы вы купили акции Warner Communications в 1970 году, то, вполне возможно, вы смогли бы извлечь неплохую прибыль, продавая их в разное время. Но до середины 1983 года, когда данная компания столкнулась с серьезными неприятностями. Другие же рекомендованные в списке Роджерса бумаги типа акций ITT постигла незавидная участь. Вопрос. Если бы вы прочли руководство Роджерса по выживанию в 1970 году и решили воспользоваться некоторыми из его предсказаний, то как бы вы поживали сейчас? Это зависело бы от вашей удачливости. Если бы вы сделали ставку на те акции из его списка, которые впоследствии оказались в лидерах, вы бы победили. А выбрав для своего инвестиционного портфеля потенциальных неудачников, вы потеряли бы свои деньги. Как видим, на итоговый результат мощное влияние постоянно оказывает фактор удачи. И вновь вопрос. Так какой смысл слушать догадки пророков? Возможно, упреки в адрес Роджерса и других оракулов покажутся вам несправедливыми. Ведь в конце концов так легко сидеть здесь и сейчас и рассуждать о том, что было и что не было хорошим советом в 1970-х годах. Любой из пророков мог бы бросить мне ответный упрек, мол, что дает вам право, мистер Гюнтер, каталогизировать все мои неправильные предположения? Вы сами могли бы добиться большего успеха в этом деле? Вы сами настолько хороший пророк? Отличный вопрос. Нет, я не пророк, и это бесспорный факт. Я никогда не делал ни одной серьезной попытки описать будущее, хотя, конечно, оно меня весьма интересует. Я никогда не говорил, что могу видеть будущее. Вы только что стали свидетелем того, как я посвятил немало страниц своей книги рассказу о том, что будущее предсказать невозможно. Но люди, которых мы здесь критиковали, эти мужчины и женщины, утверждают, что они могут это сделать. Они объявляли себя оракулами, они брали деньги за свои предсказания, и они знают или должны знать о том, что некоторые люди на основе их слов принимали очень важные для себя решения. Я считаю, это достаточное основание для того, чтобы считать этих пророков ответственными за свои предсказания. Если они продают свой товар, предсказание, мы имеем полное право подвергнуть этот товар экспертизе и узнать, насколько он хорош. Вывод, к которому мы пришли, не позволяет признать подобные предсказания качественными. Извлечь прибыль из слов самозванных пророков невозможно. Есть вещи, которые могут быть предсказаны. Например, мы точно знаем, завтра утром встанет солнце. Точное расписание приливов и отливов также может быть составлено на месяцы вперед. Календарь, который мой банк присылает мне в январе в качестве новогоднего подарка, содержит описание фаз Луны в любой день на 12 месяцев вперед. Прогнозы погоды менее точны, но все же заслуживают разумной степени доверия. И так далее. Причиной, по которой такие вещи могут быть предсказаны, и объяснением того, почему этим предсказаниям можно доверять, является физическая природа этих событий. Но финансовый мир — это мир, в котором главную роль играет человеческий фактор. События, зависящие от поведения людей, не могут быть предсказаны никем и никогда. В игнорировании человеческой природы финансового мира заключается главная ошибка здешних предсказателей. Они рассуждают так, будто бы такие вещи, как рост инфляции, подъемы и падения индекса Доу-Джонса и тому подобное, суть некие физические явления. Рассматривая финансовые события в этом ракурсе, оракулы подвергаются иллюзии того, что данные события прогнозируемы. Тем не менее, тот факт, что все события, происходящие на финансовых рынках, суть проявления человеческого поведения, неопровержим. Возьмем, к примеру, фондовый рынок. Он представляет собой колоссальный двигатель, работающий на человеческих эмоциях. Цены акций повышаются и снижаются под влиянием действий, мыслей и чувств трейдеров. Цена акций конкретной компании растет не из-за абстрактных цифр в бухгалтерском отчете и даже не потому, что перспективы компании выглядят объективно хорошими, а исключительно потому, что люди дают этим перспективам высокую оценку. Рынок совершает резкое падение не потому, что какой-то компьютер посчитал, что объем предложений на продажу повышается, а потому, что трейдеры испытывают волнение, разочарование или страх. Или просто потому, что данные торги происходят накануне четырехдневного уикенда, когда все покупатели уже отправились отдыхать на побережье. То же самое относится и к столь любимым экономистами показателям типа индексов ВВП и инфляции. Все они представляют собой результаты человеческого взаимодействия мужчин и женщин, активно и неустанно ведущих рыночную борьбу за выживание и самоутверждение. Значение индексов и других экономических показателей лишь отражает результаты этой эмоциональной борьбы. Спады, восстановления, биржевые бумы, хорошие и плохие периоды. Все это вызывается людьми. И потому эти события совершенно непредсказуемы. Существует слишком много неподдающихся учету переменных, которые должны быть тщательно исследованы для формирования заслуживающего доверия прогноза, например, в отношении индекса инфляции. Его значение есть сводный результат деятельности миллионов людей, принимающих миллиарды решений. Оно определяется и желаниями рабочих получать более высокую заработную плату, их намерениями распорядиться ею и готовностью потребителей платить за товары требуемую цену, и финансовыми затруднениями и процветанием множества людей, их недовольством или радостью, чувствами опасения или безопасности. Заявление о том, что некто способен сделать надежный прогноз в отношении столь сложного комплекса факторов, кажутся высокомерными и находятся на грани того, чтобы выглядеть просто смешными. Основная аксиома номер 4 утверждает: человеческое поведение не может быть предсказано. И поскольку любые финансовые прогнозы по своей сути являются прогнозами в отношении человеческого поведения, вы не должны ни к одному из них относиться серьезно. В противном случае это может завести вас в темные и мрачные дебри. Фондовый рынок предлагает тому множество самых ярких иллюстраций. Давайте рассмотрим прогноз, который в 1983 году инвестиционный бюллетень Value Line Investment Service дал по поводу акций компьютерной компании Apple. Этот бюллетень на регулярной основе публикует свои платные пророчества. В том числе в отношении списка акций он выдает прогнозы о том, как они сработают в ближайшие 12 месяцев. Другими словами, авторы бюллетеня вглядываются в будущее каждого вида акций и высказывают мнение о том, какой будет их рыночная цена через год. Нужно сказать, что в последние годы бюллетеню удавалось делать довольно точные прогнозы. Однако здесь проявляется все та же проблема, которую мы обсуждали, когда говорили о списке акций, рекомендованных к покупке Дональдом Роджерсом в 1970 году. Если бы вы были подписчиком Value Line и воспринимали его прогнозы как Евангелие, ваша личная финансовая судьба зависела бы от того, насколько вам повезло заметить хорошие пророчества и закрыть глаза на плохие. А недостатка в ошибочных предсказаниях там явно не наблюдалось. И одним из наиболее вопиющих было пророчество в отношении акций Apple Computer. 1 июля 1983 года Value Line опубликовал список отборных акций. В него попали и бумаги Apple. В тот момент они торговались в районе $55 за штуку. Несколько месяцев спустя они стоили уже 17 с четвертью долларов. Такой провал, конечно, был вызван событиями, которые предсказатели из Value Line не могли предвидеть в июле. «Оракул» всегда может сослаться на непредвиденные события, объясняя, почему его прогноз оказался неправильным. Но все дело в том, что абсолютно каждый прогноз имеет шанс наткнуться на непредвиденные обстоятельства. Каждое предсказание рискованно, и ни одному из них нельзя доверять. Многие из тех, кто купил акции Apple в июле 1983 года, должно быть, распродали их прежде, чем ценовое падение достигло своего дна. Некоторые, действуя согласно рекомендациям третьей основной аксиомы, покинули тонущий корабль вовремя, понеся лишь незначительные потери. Но бывают ситуации, когда осуществить своевременную эвакуацию просто невозможно. В таких случаях ошибочный прогноз, если вы имели неосторожность ему довериться, может заманить ваши деньги в ловушку на многие годы вперед. Вспомните всех тех неудачников, кого угораздило в начале и в середине 1970-х годов купить долгосрочные банковские депозитные сертификаты. Как говорилось ранее, экономисты предсказывали, что процентные ставки в начале того десятилетия сначала повысятся, а затем пойдут на спад. Первая часть предсказания оказалась правильной. Ставки повысились. Банки начали предлагать 4-летние и 6-летние депозитные сертификаты с неслыханными процентными ставками – 7-8%. Чтобы получить такую высокую для начала 1970-х годов доходность, вы, конечно, должны были попрощаться с вашими деньгами на указанное в сертификате количество лет. Вы не могли забрать их назад раньше оговоренного срока под страхом огромного штрафа. Как банкирам удалось заставить людей отдать свои деньги в такое финансовое рабство? Очень просто. Они добились этого, неустанно повторяя упомянутое выше предсказание экономистов. «Слушайте, вам предлагают 7% годовых», обращался такой банкир к супружеской паре, потенциальным вкладчикам, сжимающим в дрожащих руках накопленные за всю жизнь сбережения. «Вам когда-нибудь предлагали что-либо подобное? Не стоит даже мечтать о более выгодных условиях. Другого такого шанса не представится уже никогда. Хватайтесь за этот шанс, пока у вас еще есть такая возможность. Все ведущие экономисты говорят, что процентные ставки понизятся уже в следующем году или годом позже. И наши эксперты подтверждают это мнение. Вложите свои деньги под 7% и живите себе припеваючи». Это звучало великолепно. До тех пор, пока не стало ясно, что предсказание – оказалось ошибочным. Процентные ставки поднялись до уровней, о которых прежде никто не мог и мечтать. К концу десятилетия банки предлагали шестимесячные депозиты под сногсшибательные 10-11% годовых. Эти высокодоходные и краткосрочные бумаги были очень популярны среди населения. Купить их хотели очень многие, включая тех, чьи деньги продолжали отбывать шестилетнюю повинность с доходностью в 7%. Спекулятивная стратегия. Четвертая основная аксиома предостерегает вас от принятия инвестиционных решений на основе прогнозов, поскольку такая стратегия не приведет к успеху. Игнорируйте предсказания. События, происходящие в финансовом мире, суть следствия деятельности множества людей, и никто не имеет даже туманного представления о том, что случится в будущем. Обратите внимание на это слово. Никто. Конечно, все мы задаемся вопросом о том, что нас ждет, и все мы волнуемся об этом. Но искать спасение, обращаясь к предсказаниям, — верный путь к бедности. Успешный трейдер не следует ориентирам, указывающим на то, что только еще может случиться, но реагирует на то, что действительно случается. Стройте свою стратегию на основе быстрых реакций на те события, развитие которых вы можете фактически наблюдать. Естественно, при выборе инструментов для инвестиций вы делаете ставку в надежде на то, что эти инструменты ожидают прекрасное будущее. Эта надежда, по-видимому, основана на тщательном исследовании и размышлении. Акт вложения денег в определенные активы — тоже своего рода предсказание. Вы говорите: «У меня есть основания надеяться, что это вложение принесет мне прибыль». Но не позволяйте своим надеждам пересечь грань и превратиться в пророческое заявление. «Это вложение обязательно будет удачным, поскольку я точно знаю, что процентные ставки понизятся». Никогда не отвергайте возможность того, что вы сделали ошибочную ставку. Если ваша сделка окажется удачной, и вы достигнете запланированного уровня прибыли, прекрасно, так держать. Но если купленные вами активы, несмотря на все заверения финансовых пророков, начинают приносить убытки, вспомните третью основную аксиому. Уходите.